В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Пока в регионах готовится к донабору в местные общественные наблюдательные комиссии, в России развивается серия конфликтов между членами ОНК и сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур. Некоторые наблюдательные комиссии раздирают и внутренние противоречия, а выигравшими в итоге остаются недобросовестные сотрудники тюрем и колоний, которым внешние конфликты только на руку, ведь пока контролеры разбираются с собственными проблемами, легко скрыть от общества факты вымогательств, бесчеловечного и жестокого обращения с заключенными. О неугодных контролерах и попытках силовиков установить косвенный контроль над общественными наблюдателями пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это директор Института прав человека Валентин Гефтер. В ближайшее время к нам присоединится правозащитница из Башкирии Альмира Жукова и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Ну вот, для того, чтобы начать уже предметный разговор, о чем, собственно, речь, я хочу привести несколько цитат из обращения от помощника начальника ГУФСИН России по Ростовской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе майора внутренней службы Кузьменко к председателю общественной наблюдательной комиссии Ростовской области. Значит, здесь майор внутренней службы жалуется на двух наблюдателей, говорит о том, что они не соблюдают внутренние договоренности между службой исполнения наказаний и общественно-наблюдательной комиссией, не так используют аудиофиксацию, неправильно разговаривают с заключенными, и в частности, вот эта цитата, которой не могу удержаться, чтобы ее не зачитать. Так, например, одна из членов общественно-наблюдательной комиссии, которую, по мнению одного из руководителей Ростовской службы исполнения наказаний, следует немедленно исключить из наблюдательной комиссии Елисеева, призывала осужденных быть самостоятельными, никого не бояться, никому не подчиняться, что, по мнению начальства из службы исполнения наказаний, содержит прямые призывы к дезорганизации деятельности учреждения. И, собственно, вот все это письмо на 4 страницах было отправлено в общественную наблюдательную комиссию. Это не единственный такой опыт. Насколько мне известно, проблемы у наблюдателей возникали и в Башкирии, и в Саратове, и в ряде других регионов, где также руководство службы исполнения наказаний региональное пыталось рассказать наблюдателям, как на самом деле им нужно наблюдать за тем, что происходит в тюрьмах и колониях, что им делать можно, а что нельзя. При этом они бесконечно ссылались на кодекс этики наблюдателей и считали себя вправе делать оценки относительно того, наблюдатели исполняют положение этого кодекса или нет. Вот сейчас Валентину Михайловичу Гефтеру я хочу обратиться как к одному из авторов, собственно, того закона, благодаря которому в России появились общественные наблюдательные комиссии за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Вот с вашей точки зрения, что вообще такое происходит? Почему сейчас сотрудники ряда региональных управлений служб исполнения наказаний решили, что они должны и могут каким-то образом влиять на деятельность общественных наблюдателей, которые задумывались, насколько я понимаю, как абсолютно независимые?
Ну, конечно, история взаимоотношений уже после вступления этого закона в силу, то есть реально работы общественных наблюдателей, общественных наблюдательных комиссий, конечно, непростая. Было понятно с самого начала, и никто не думал, что все так пойдет, как по маслу, что все двери перед наблюдателями будут открыты, максимальное благоприятствие на их работе.
Начать с того, что очень много лет понадобилось на то, чтобы этот закон
вообще
был принят.
Это уж я не говорю. Да, это как бы мы просто оставляем за скобками. Честно говоря, эта притирка должна была, с моей точки зрения, если быть объективным, идти с двух сторон. Ну, не бывает так, что вот пришли идеальные наблюдатели в белых
рясах, все в белом.
Все в белом, да, пардон. Вот. А там все черное, и всегда белые пушистые заключенные, и всегда страшные непорядочные сотрудники
с колонии.
Да, этих мест принудительного содержания. Конечно, нет. Но все-таки, когда столько лет принимался закон, столько лет вот это вот уже 5 лет, скоро 6 на днях будет, притирается. Казалось бы, мы должны научиться тому, что люди туда приходят не злыми намерениями, имею в виду наблюдателей, и да, и то, что они там выявляют, вообще говоря, идет на пользу системе. Конечно, при этом могут быть, как говорится, эксцессы. Не только эксцессы сотрудников, когда кошмарные эксцессы, мы знаем, вплоть до
копейское дело, например,
безобразия там, и все прочее, и угроз или реального урона жизни и здоровью заключенных.
Ну да, последние истории из саратовских.
Да, мы это знаем, и там уже, конечно, речь идет на другом языке, как говорится. Здесь же, в общем, относительно сложились, не так, я немножко знаю работу ростовской НК, относительно конструктивные и нормальные отношения. Сам бывал там, сам ездил с некоторыми героями этих вот документов, которые вы читали, в то или другое место принудительного содержания, в частности, в одну из колоний и так далее. И вообще говоря, нормальная, ну, как бы сказать, договоренность о каком-то взаимной проверки фактов, которые выявляются, мне тоже кажется нормальной. Я не
конечно,
вижу в этом ничего страшного.
Да.
И очень часто наши наблюдатели никуда не бегут, никуда не докладывают, нигде не выкладывают, как у нас теперь говорят в интернете, какие-то компрометирующие факты. Очень часто решают на местах. Но есть такие случаи, и есть такие люди, которые считают, что вообще говоря, озвучивание, опубликование сразу вопиющего факта необходимо.
Конечно.
И
потому
это
что это может, и часто это может просто спасти жизнь человека.
Конечно. В том-то и дело, да. Может предупредить дальнейшее. Хотя иногда бывает и наоборот. Давайте скажем честно, бывает по-всякому. Иногда мы можем не нарочно подставить, забыв про принцип «не навреди», но чаще всего скрыв или как даже не скрыв, а замотав это дело в согласованиях, в проверках и так далее, выяснилось, что вообще, как говорится, и мальчика-то не было.
Угу.
Я не хочу обелять тех или других людей, о которых и говорится в этом письме конкретно, потому что я вполне могу допустить, и зная их лично, и вообще абстрактно, что эти люди могли нарушать какие-то неэтические нормы, конечно, мы отдельно сейчас об этом поговорим. Ну, какие-то
договоренности.
Даже не договоренности, мне не нравится слово договоренности, но какие-то взаимоприемлемые установки о том,
которые
как удобнее работать всем
за это время.
Могу допустить это. Для этого существуют самые разные способы. Могут поговорить внутри ОНК, обсудить раз другой. Если не получается, но только не просто голословно, а при наличии тех фактов, тех людей, которые к этому имеют отношение. Угу. Вот когда я читаю, там как-то правда, вы прочли цитату, конечно, вообще поразительную. Вот, но бывают случаи, правда, что кто-то там чего-то вот вышел за рамки того, что ну, принято, как говорится.
Угу.
Но это же не значит, какие, теперь давайте поймем, какие последствия могут быть. Почему подконтрольное ведомство, подконтрольное управление вдруг обращается к
председателю контролирующего органа, пусть и общественного.
Да. И вот теперь очень важно, что такое контролирующий орган. В отличие от прокуратуры, от других там Роснадзоров всяких разных, да, это не вертикальная государственная структура. Это горизонтальная, общественная, гражданская, ну, как бы сказать, ассоциация людей. Им лично вручают мандат в общественной палате. Им никто не назначает там начальника, они сами его выбирают. Сами себе решают там какой-то регламент своей работы. Вот. И это не, ну, как говорится...
То есть это группа независимых людей, объединенных одной идеей какой-то.
Да. Вы можете быть в чем-то недовольными друг другом. Или, может быть, даже получить сигнал о том, что кто-то не удовлетворил из вас подконтрольное ведомство. Вполне возможно. Но принимать это на веру, принимать, делать оргвыводы, устраивать обсуждения и уж тем более следовать... Вот вы не прочли вторая цитата, почти заключительная в этом письме, она, конечно, поразительна. О том, что ГУФСИН рекомендует ОНК рассмотреть вопрос об ограничении или запрета проноса вот этими людьми, нехорошими членами ОНК, аудио, фото и видео
аппаратуры, или вопрос об исключении, да. Вопрос об исключении их общественной наблюдательной комиссии.
Даже эта фраза, я, наверное, не дочел до конца. Тем более. Вот это вообще поразительно. Это не то, что кодекс этики сотрудника ГУФСИ нарушает, с моей точки зрения. Это вообще, ну, из ряда вон выходящий. И самое обидное для меня, вот сейчас, может, коллеги, подошедшие, так сказать, дополнят, поправят своими примерами, то, что там есть некоторые, ну, вот как бы, это ГУФСИН, это управление ФСИН, или этот человек, майор Кузьменко, вообще какое-то превратное представление о вот обратной связи контролеров и...
То есть они считают себя начальниками, контролирующими?
Да, как бы, ну, может быть, не начальниками буквально, уж они не могут сами исключить и сами, но они считают себя вправе вообще давать оценку действиям контролеров. В то время, как они должны давать оценку действиям своих сотрудников.
Ну, то есть с ног на голову
ситуация. С ног на голову, да. Они могут признать, пожалуйста, потом может подтвердиться, не подтвердиться, та или другая информация. Угу. Может быть, что-то выявлено даже, упаси Боже, какое-нибудь там административное или уголовное даже преступление, правонарушение со стороны пришедших контролеров. Для этого есть законный путь, как говорят. Но почему вы сами даете указания, в каком интернете размещать, в каком не интернете ресурсе не размещать? Кому вносить? Кому не носить? Вот это уже просто не просто выход за пределы своих должностных полномочий, а это превратное уже впечатление о том, что вообще происходит, кто кого контролирует.
И не совсем понятно, как вот этой вот ситуации противостоять, собственно. Я надеюсь, и об этом, может быть, в том числе мы и поговорим сегодня. Но вот из того, что вы уже о чем сказали, Валентин Михайлович, у меня складывается впечатление, что руководство региональных СИН значительно удобнее и приятнее работать с такими общественными наблюдательными комиссиями, которые приезжают на праздники в колонии, смотрят концерты, удостоверяются в том, что все в порядке с едой, с одеждой, с какими-то бытовыми вещами. И вот с ними хорошо и удобно. А когда они начинают размещать где-то какие-то видеоматериалы или делать какие-то собственные комментарии о происходящем в тех или иных учреждениях, уже с ними как-то не очень
конечно,
хорошо.
Ну, это, конечно, это аксиома. Понятно, что любому приятен гость, хотя хвалящий или там приходящий по большим праздникам, а не в приходящий без предупреждения и ищущий мусора угла. Это очевидно. Но ведь самое-то главное, что если вы на словах руководства всей, на территориальных уровнях, признали нашу пользу, они все время это подчеркивают. Вот каждый день буквально. То тогда давайте будем, как говорится, не по праздничным дням только, а вот по мрачным даже, скажем так, не очень удачным для всех. И вот это, я бы не сказал, что это прямо такая общая тенденция. Есть много достаточно нормальных, скажем так, они, может, не радуют. Контролерам и для тому, что они выявляют очень часто, но это не люди, которые специально что-то, так сказать, там подставляют контролеров или пишут на них вот такие вот письма. Много таких управлений. Можно привести много субъектов, я думаю, что вот и коллеги тоже могут назвать. И даже с очень острыми, неприятными людьми, которые, так сказать, не в бровь, как в глаз. Но есть люди, которые, конечно, избрали вот такую тактику. И что самое вот для нашей передачи, по-моему, важное сейчас, и на этом я дам слово коллегам, что они таким образом втягивают некоторые, не исключение ОНК, или отдельных их людей, членов ОНК, которые стали председателями, считают себя вправе там чуть не контрольные механизмы устраивать внутри ОНК.
Вот в эту такой, бюрократическую машину, которую быть не должно.
Демократический централизм, а вот в партийном смысле накладывать. Да. Понимаете, вот это очень опасно, с моей точки зрения, что нас уже всех втягивают вот в то, в эти не самые, так сказать...
То есть пытаются построить пятую колонну, да?
Вот из-за... Ну, я не будем называть по номерам колонны, Марьян. Дело не в колонне, а дело в том, что вместо того, чтобы объединять усилия, понимаете, начинают искать возможности ослабления партнера или оппонента.
Вот Владимир Осечкин, который наконец присоединился к нам здесь в студии «Радио Свобода», руководитель проекта «ГУЛАГу нет», в последнее время очень часто и много говорили о том, что сейчас всеми правдами и неправдами в руководство региональных служб исполнения и наказаний пытается протолкнуть в общественные наблюдательные комиссии бывших сотрудников этих служб исполнения наказаний, бывших сотрудников прокуратуры, бывших сотрудников милиции, для того, чтобы таким образом как-то наладить более комфортные, насколько я понимаю, взаимоотношения между общественно-наблюдательными комиссиями и руководством служб исполнения наказаний, и, соответственно, вот нивелировать и конфликты, и, может быть, привести ситуацию к тому состоянию, когда вот рука руку моет. Правильно я понимаю?
Ну, к сожалению, действительно такая тенденция есть, и эта тенденция уже не первый год. В прошлом году, вот Валентин Михайлович присутствовал, было заседание президентского совета по правам человека, на котором присутствовал и принимал активное участие директор ФСИН генерал-полковник Геннадий Александрович Корниенко. И у нас с ним состоялась достаточно такая жесткая пикировка и разговор, где я, выступая на трибуне, попросил, когда как раз шел набор в ОНК третьего созыва во многих регионах, я объяснил и рассказал, что вот есть целый ряд конкретных регионов, где действительно силовой блок, в том числе в первую очередь региональный ГУФСИН, прилагают массу усилий с целью дискредитации настоящих правозащитников и воспрепятствования общественному контролю. И если мы возьмем вот конкретные регионы, как Ростовская область или как Башкирия, где буквально 1, 2, 3 человека действительно занимаются реальным общественным контролем и правозащитой независимым, да? И если, конечно, взять и сравнить возможности одной или двух там, пожилых, или там, неважно, просто женщин, а с другой стороны возьмем мощный аппарат ГУФСИН с оперативным управлением, с собственной безопасностью, со своим собственным бюро по сопровождению технических мероприятий, которые могут осуществлять прослушку и другие виды оперативно-розыскной деятельности, конечно, это абсолютно неравные силы. Я тогда с трибуны на президентском совете сказал, что фактически сегодня происходит такое избиение тузика-грелкой, когда вот эта махина начинает давить точечно в каждом регионе правозащитников. И, к сожалению, есть гигантская ошибка методологическая, потому что нельзя одновременно развивать общественный контроль, о чем говорит президент Российской Федерации, который вносит в Государственную Думу законопроект об общественном контроле, а с другой стороны, фактически натравливать определенные службы, либо определенных сотрудников службы против конкретных правозащитников. Вот этого быть не должно, но это имеет место быть сегодня, к сожалению, и в отношении Альмиры Рашидовны Жуковой в Башкирии, и в отношении Елены Константиновны Елисеевой в Ростовской области. И это какое-то такое абсолютно позорное пятно. И самое, к сожалению, печальное в этой ситуации, что это просто приводит к тому, что нормальные, честные, добросовестные, патриотичные люди, независимые ни от власти, ни от каких-то других политических сил, они просто либо уходят из правозащиты, либо их выдавливают. У людей опускаются руки, и существует действительно реальная опасность того, если сейчас кардинально ничего в ближайшее время не произойдет, если президентский совет по правам человека свою позицию никаким образом не обозначит, если уполномоченный по правам человека Элла Александровна Панфилова будет бездействовать в данной ситуации, если члены Общественной палаты Российской Федерации проштампуют решение вот этой ростовской ОНК на основе вот этой какой-то сфабрикованной аудиозаписи, какого-то диктофонного телефонного разговора с заключенным, если это будет происходить и дальше, если вот эти институты самые главные правозащитные промолчат, я думаю, что через год-полтора в России практически не останется независимой правозащиты.
Тут важно просто пояснить слушателям и тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию на сайте www.svoboda.org, что вот поскольку Владимир и Альмира чуть позже подошли, мы не рассказывали историю с прослушкой в Ростовской области. Я процитировала только письмо из одного из начальников...
Помощника начальника по правам человека.
Да. Регионального управления службы исполнения наказания Ростовской области к председателю общественно-наблюдательной комиссии, где там приводятся какие-то факты и говорится...
Возможно, я могу пояснить.
Говорится о том, что неправильно некоторые наблюдатели осуществляют свои наблюдения и еще какие-то там призывы распространяют среди сидельцев колоний и следственных изоляторов. В общем, поскольку вы уже сказали о прослушке и еще о чем-то, вот этот весь конфликт, который начался с писем от руководство службы исполнения наказаний к председателю общественной наблюдательной комиссии перешел уже в новую стадию, и там речь идет уже чуть ли не о возбуждении уголовного дела против одной из членов ОНК, которую обвиняют чуть ли не в незаконном участии, в незаконном обороте наркотиков. Эта вся история разбирается, там идутся проверки, но совершенно очевидно, что сейчас как-то вот маховик запущен совсем не в ту сторону, куда бы нужно, и речь не идет о том, чтобы наладить, как не люблю это слово, конструктивные взаимоотношения между наблюдателями и сотрудниками службы исполнения наказаний, чтобы они помогали другим в выявлять их недостатки, а о том, чтобы действительно каким-то образом устранить, ликвидировать человека, который так или иначе оказался неугоден. Вот Альмира Жукова, в свою очередь, я так понимаю, оказалась неугодна, в том числе и сотрудникам службы исполнения наказаний в Башкирии. И из-за этого вас несколько раз исключали из членов общественно-наблюдательной комиссии, восстанавливали. И этот конфликт, насколько я понимаю, сейчас привел к тому, что вы опять уже не член наблюдательной комиссии. А что такое вы делали? Почему вдруг? И действительно ли инициатива шла от представителей там, силовых структур выгнать вас из рядов наблюдателей?
Это, конечно. Марьяна, я сама до сих пор задаю себе вопрос, что ж такого я сделала, что меня исключают. И до сих пор не могу получить на это ответ. Вот последнее исключение, я просила даже протокол, за что это заявление, его никто не дает. Вы понимаете, я вот честно вам скажу, у меня одна просьба ко всем вот этим правозащитным, известным, к уполномоченному по правам человека. Я была у Эллы Александровны, она мне сказала, все нормально, работайте. Приезжал ее представитель, к сожалению, бывший сотрудник ФСИНа, которого больше интересовали какие-то другие моменты, а не сам факт моего исключения, ну, этого заявления. И вы знаете, там собралось множество организаций правозащитных, которые выступали в мою защиту. Практически всей Башкирии, самой активной. Я была, я президентский совет, Бабушкин. Вот я ко всем говорю, единственная моя к вам просьба, давайте разберемся, за что. Мне не давали слова, когда меня исключали силовики. До сих пор такие самые известные правозащиты. Зачем тогда нам нужен для меня лично президентский совет по правам человека? Зачем мне нужен уполномоченный?
Слушайте, вот вы говорите, что вас исключали силовики. Это вот как раз тот самый... Это...
Нет,
вот
это собирательный образ. Силовики сами не могут исключать, как мы понимаем.
Да, через силовика, руководителя общественной нашей наблюдательной. Вот представьте, Марьяна, я приехала в исправительную колонию, даже согласно непринятого регламента уведомила, а меня не пускают. И говорят, Галин запретил, председатель, запретил, я все исполнила.
То есть председатель наблюдательной комиссии
запретил меня туда пускать и приказал ехать за 400 километров в Белорецк. Но самое страшное, Марьяна, я обратилась о признании незаконным его действия в административном, по административному кодексу. Вчера перед отъездом в Москву я получила ответ от прокурора Зуева, где он говорит, вам же рекомендовали ехать туда.
Вот можете я вообще не понимаю, причем тут прокуратура и взаимоотношения внутри УНК.
Вот именно. Я тоже не понимаю, что такое... Это просто... Нет, это просто какой-то оксюморон. С какой стати? Как в случае с Ростовым? Начальник, один там из начальников службы исполнения наказаний пишет председателю, что ваши члены УНК делают что-то не так, а председатель либо тут же включается, чтобы исполнять это распоряжение, либо
занимается собственным расследованием.
Да, что это такое? Когда вот эта идея была перевернута? Марьяна, почему вдруг ваш председатель общественно-наблюдательной комиссии Башкирии решил, что он вправе вообще каким-то образом...
Нет, конечно, он может попросить, предположим, у них есть распределение между членами УНК, кто куда едет. Предположим даже, простите, что Эльмира нарушила это. Неформальное соглашение. Предположим. Что в этом такого? Почему за это надо вообще...
Человека выгонять.
Поговорить с человеком, договорись, объясни.
Прокуратура.
Что там происходит?
Я вам могу объяснить, за что.
Нет, не надо сейчас.
То, что возбудилось уголовно... Вам, может, и не надо. Я просто на Марьяну отвечаю.
Я думал, вы про...
Я хочу сказать, что меня исключили только за то, что стало возбуждено, возбудилось уголовное дело в отношении Лосько. Марьяна, я являюсь заявителем по этому делу.
Это осуждено,
которое полтора года мы добивались. Володя с мамой, сколько было сил, аппарат уполномоченного помогал. То есть
это
все вместе,
причина, да?
конечно.
Вы считаете, что причина в этом? Спрашиваете председателя, что такое происходит? Какое дело до этого председателю общественно-наблюдательной комиссии? Ведь на самом деле он, наоборот, должен был радоваться бы тому, что один из членов его наблюдательной комиссии в выявил этот чудовищный факт, что дело дошло до следственных органов,
Марина,
что наконец
можно,
началось расследование.
Да, из иллюзий, да, вот, к, и теории, как должно быть, спустимся
я
в реальную
понять,
жизнь.
Я хочу понять, почему это. Значит, вот, давайте просто, объясните, просто, вы как считаете,
смотрите,
почему это происходит.
Мы провели общественное расследование по этой теме, и я могу вам просто по хронологии.
Нет, не значит, надо, мы об этом. Нет, у нас об этом была, вот по истории с Лосько, у нас была отдельная передача. Я хочу понять.
Сейчас откуда вообще этот Галин возник? В июле 2012 года убивают Сергея Лосько, и об этом Альмира Жукова заявила на ГУЛАГу, нет, и в средствах массовой информации. Значит, буквально через два месяца, за несколько месяцев до окончания полномочий второго созыва ОНК, общественная палата вдруг включает в ОНК Башкирии Олега Галина и еще одного сотрудника, бывшего из правоохранительных органов, двух бывших милицейских. За два месяца до окончания. И они принимают решение большинством голосов исключить Альмиру Жукову из ОНК. То есть силовой блок, фактически те люди, которые аффилированы, являются бывшими сотрудниками силового блока, либо какое-то отношение имеют к силовому блоку, принимают фактически отношения. Ну, это как был как рейдерский захват. Провели понятно. Большинство, ее выдавили. Соответственно, набрали новый состав, и опять у силового блока большинство.
Так, а вот
и все, вот технология
теперь,
вся грязная.
Объясните мне теперь, каким образом, не слушателям, да, вот мы тут обсуждаем эти истории, как неугодных исключают, как угодных включают в состав общественно-наблюдательных комиссий. А вообще человек, который решил стать членом ОНК. Я так понимаю, что в московской ОНК как раз был вокруг этого в том числе скандал. Ему объясняют, почему тебя берут или не берут. Человек вообще может знать, почему он, подходя по каким-то формальным критериям, состоит в такой-то общественной организации, организация его рекомендовала, вот рекомендовали 50 человек, а в общественно-наблюдательную комиссию нужно набрать 10. Как, вот другим 40 объясняют, почему они там не оказались?
Это очень трудная проблема, правда. Закон формально не предусматривает процедуру в тех ситуациях, когда есть конкурс. Есть несколько человек на место, грубо говоря. Закон рассчитан на то, и мы сейчас увеличили, как вы знаете, раньше было до 20, теперь даже, может, до 40 членов ОНК в каждом субъекте федерации. Но закон не предусматривает. Поэтому, когда возникают не вот такие ситуации, как в Башкирии сейчас рассказывали в Ростове, а вот как в Москве, когда больше кандидатов, желающих от разных организаций, чем... И в этом смысле общественная палата не выработала, несмотря на то, что мы ее эксперты все время настаиваем на этом, не выработала регламент. Как определяться прозрачно, почему отбираются те или другие люди. Там существует некий набор формальных правил. По документам, по там, времени, по стажу. Нет, ну,
это
понятно.
Все понятно.
Это более-менее понятно. Там тоже есть споры, но более-менее понятно.
Если все подходят
но по когда есть несколько правилам. Человек, как они отбирают, сама процедура не... Там есть голосование. Формально голосует совет палаты, и, как говорится, не придерешься. Вот, не то, что кто-то назначил единолично. Но по самом деле, по существу, нет.
И то же самое, насколько я понимаю,
можно
происходит и с исключением.
Подробно?
С исключением членов общественно-наблюдательной комиссии
ну, исключение всегда нужны основания. В отличие от набора, где нету параметров, по которому один лучше другого. В исключении это уже не по сравнению с кем-то делается, а тебя исключают за то, что что-то страшное совершил. В законе есть набор.
Этого
уголовное значит, наказание ты получил вошедшему закону приговору, там еще какие-то вещи, не дай бог, умер или там уехал и так далее. То есть там есть конкретные...
Кодекс, эти нарушения кодекса этики, это ящик Пандоры.
Про кодекс отдельно, мы сейчас говорим про закон. И больше ничего нет, поэтому хотя бы с исключением очень понятно все. И, кстати, очень важная вещь. Исключать можно тоже только по или вот такому факту, как приговор, или там административный арест на какое-то время, или по обращению общественной организации, выдвинувшей тебя. Никакая сама ОНК своего члена не может ходатайствовать.
Так а что же происходит?
Мы специально, а реально происходит то, что вот да я даже считаю, что никогда специально...
Общественная палата дублирует и все, не разбирается. Зачем тогда она нужна?
А общественная палата,
зачем?
Она не хочет, она ей удобно. Не влезая в ситуацию
никогда
по существу...
Никогда не влезает.
Так сказать, пойти вслед за... Ах, ну обратились, но это же вся ОНК, это же...
Но там же тоже это были ты... общественные наблюдатели. Хотя, казалось бы, с какой стати они должны вот, принимать решение о том, чтобы...
Третий раз уже, Марьяна, это должно настораживать и общественную
но
палату.
Мы с вами какие-то вопросы риторические задаем, а на самом деле очевидно, что сформировалась технология устранения неугодных, когда вводится контролируемое большинство, и это большинство, как только человек поднимает голову и начинает реально опубликовывать отчеты о своей деятельности и рассказывать в СМИ свою собственную точку зрения о происходящем, вскрывая факты убийств заключенных, наркоторговли, коррупции, тут же из региона приходит сигнал, выстраивается определенная команда, находятся какие-то формальные поводы, или они просто провоцируются и фальсифицируются, как это произошло с Елисеевой. И дальше направляются материалы в общественную палату, которая абсолютно бездумно проштамповывает это решение, единогласно голосует по электронной почте, и человека забирает мандат. И на сегодняшний день реального механизма по защите прав самого правозащитника, общественного контролера в России просто не существует.
Тех оснований, которые приведены в законе, то есть вы считаете, что они недостаточно защищают общественных наблюдателей от давления со стороны тех органов, тех служб, которые они контролируют?
К сожалению, действуют не по закону. Вот в чем проблема, ряд. Я считаю, мы можем поспорить с Володей, но я считаю, что в законе более-менее нормально написано. Мы даже сейчас хотели внести еще одну поправку, кстати, чтобы исключение члена СНК, было только, или нет, неправильно сказал, не исключение, возбуждение административного или уголовного дела, только согласие прокурора. Не сильно защищаешь, но чтобы увеличивать защиту этих людей. Но даже из того, что сейчас есть, мне кажется, более-менее достаточно.
Другое дело, что
же действует они не по закону, а по жизни.
Понимаете? Марина, пусть спросит меня хоть один раз. Пусть проверят то, что там написали. Пусть проверят хотя бы, чтобы какой бред там...
А есть механизмы обжалования?
Конечно, в суд, наверное, любое ведь решение может...
Еще раз, витаем в облаках. Да. Реально работающего механизма обжалования решения на сегодняшний день просто нет. Забирают мандат вот в третий раз подряд, и ничего сделать не можем. Но о чем говорить? Какие там обжалования? Куда? Где обжаловать? Еще раз, нету ни конфликтной комиссии в общественной палате. И я еще раз повторю, на сегодняшний день, до той поры, пока президентский совет, уполномоченный по правам человека и общественная палата совместно не выработают защитные механизмы по ограждению общественных контролеров от давления от подобных грязных инсинуаций, до той поры реально независимая правозащита и реальный общественный контроль будут уничтожаться и сводиться на нет. Это вот сегодняшние дни.
И зачем нужен закон об общественном контроле, если вот этот маленький работает, Марьяна, таким образом? Да это будет бесполезно. Мертворожденный закон.
Большой закон не говорим, это отдельная штука. Она, конечно, прямого отношения к реальной жизни не имеет. Но я должен сказать, что тут еще одну очень плохую вещь, и тут моя, может быть, вина тоже есть, сыграла в принятии этого кодекса этики. Меня за это многие ругали, что когда я был один из разработчиков поправок в 2011 году, я как бы предложение общественной палаты, не сильно возражал против принятия кодекса этики. Дело не в его тексте.
Кодекс этики конкретно для наблюдателей.
Да. Вся проблема в том, что я понимаю, как всякий, по-моему, мне казалось разумный человек, что кодекс этики – это для нас. Для того, чтобы мы соизмеряли с какими-то общими моральными, так сказать, этическими и прочими всякими вещами свою деятельность. Как вот на ночь Библию почитал. Понимаете? А теперь получается, что кодекс – это как-то дубинка, с помощью которой или ФСИН, или общественная палата, которая на основании этого кодекса может принимать какие-то решения, может, так сказать, принимать решения об исключении или там приостановлении членства, или еще какие-то вещи. Вот это, по-моему, совершенно недопустимо. Мы сами общественники, даже забудем на минуточку о системе, сами общественники допустили, что у нас появились инструменты, которые, вообще говоря, в своей нормальной среде не должны работать таким образом. Кодекс этики – это не уголовный кодекс. Понимаете, по нему нельзя наказывать, давать срок или там что-то делать еще, лишать работы.
Но его зато очень удобно сейчас использовать для того, чтобы...
И теперь посмотрите, они же в Ростове пишут. Они решают, что тот или другой нарушил кодекс этики.
Хотя, казалось бы, какое дело чиновникам с службы исполнения...
Да. Вы можете привести факты. Максимум, что вам, я считаю... Вот если вы увидели, что что-то член УНК что-то там не то сделал, в нарушении закона, не ваших представлений о том, что... А нарушение закона, то вы должны написать и доказать.
Вообще, на самом деле, мне вот сочетание кодекс этики общественных наблюдателей вот я воспринимаю тоже как оксюморон, потому что, на мой взгляд, кодекс этики он разрабатывается... Он разрабатывается для каких-то профессиональных сообществ, для людей, которые профессионально этим занимаются. Когда речь идет об общественном наблюдателе, волонтере, о чем речь, почему почему нужно прописывать какие-то, можно, может быть, заявить об общих принципах, но зачем прописывать какие-то пункты, которые потом...
Все-таки полупрофессиональная уже деятельность. Давайте согласимся, это не окурки собирать вокруг урны. Все-таки, понимаете? Это требует все-таки некоторых навыков работы с заключенными, с администрацией.
Вот,
это волонтеры, да? Я говорю, не такого типа, или понимаете, не мусор вывозить. Это работаешь с заключенными, не в простой, скажем так,
контингент,
как принято противное слово говорить. Ты работаешь с сотрудниками, тоже непростой контингент. Поэтому и ты работаешь с другими людьми, которые очень пришли на разных, своими членами тоже НК. Поэтому я считаю, что вообще бы неплохо. Это сообщество выработало себя какие-то очень такие... разумные правила
видите,
игры.
Вы теперь выработали,
но
а вас...
для себя, которыми ты руководствоваться должен, а не которыми, так сказать...
Мария, да. Позвольте, я вот конечно. Хочу, знаете, что сказать? Вот я вообще, да, слушая своего президента, когда он говорил, нужно поддерживать...
Вы имеете в виду
Путина?
Башкирского или русского?
Нет, Путина,
российского.
Конечно, да. Владимира Владимировича, да, который говорил о том, что нужно поддерживать правозащитников, которые реально помогают людям. Да, Марьян, мне много есть что рассказать за мои 8 лет правозащитной, сколько я помогла. Но если я не нужна, то я уйду.
Нет, вы нам нужны.
Нет.
И заключенным нужны.
Мария, если я не нужна ни уполному аппарату, вот таким известным правозащитникам, если они хотят разобраться, я ухожу, Мария.
Мне, знаете, что непонятно, Альмир, вот в этой ситуации, которая сложилась с вами, вы говорите сейчас о невмешательстве Общественной палаты Российской Федерации.
Три раза назначали вас членом.
Ну, не разбирались по факту исключения. Если бы хотя бы раз разобрались, они бы второй раз не стали этого делать.
Они должны отказать, они вообще вас исключают.
Я просто не хотел бы сейчас, чтобы мы спорили с Альмирой. Это ее, к сожалению, решение. Мы об этом разговаривали до передачи. Я пытался как-то... Но я ее по-человечески понимаю. Я еще раз говорю, да? Альмира это независимый...
Двери.
Да, к сожалению, на нее ополчились, сначала на нее ополчились в силовом блоке. Потом, когда она поддержала меня в определенном конфликте, когда в прошлом году разгорелся конфликт между правозащитниками, она заняла мою сторону, фактически ГУЛАГу нет, мы всегда поддерживали независимых правозащитников, я на персонале не хочу переходить, ее перестали поддерживать с другой стороны. И вот, к сожалению, те люди, которые сегодня соблюдают независимую позицию и не аффилированы с одной из двух основных групп сегодня в правозащите, они сегодня самое уязвимое звено, и на них просто ФСИН отрабатывает технологию устранения неугодных, инакомыслящих вот и независимых правозащитников.
Я на самом деле, вот как раз с этого начинала программу, говоря о том, что пока в России развивается серия конфликтов между членами общественно-наблюдательных комиссий и службами исполнения наказаний, внутри самого правозащитного сообщества люди, за которых нужно контролировать,
собирают
свои...
Да, просто нужно понимать, я просто в последнюю минуту, да, трагизм всей ситуации, что вот выкинули Жукову из ОНК Башкирии. Выкидывают сейчас пожилую 75-летнюю правозащитницу Елену Константиновну Елисееву из Ростовского ОНК. Тысячи заключенных в этих регионах, вот убирают одного человека, а тысячи заключенных остаются без реальной правозащитной помощи. Это трагедия.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор Института прав человека Валентин Гефтер, правозащитница из Башкирии Альмира Жукова и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Сегодня мы говорим о неугодных наблюдателях, неугодных контролерах и попытках силовиков установить косвенный контроль над общественными наблюдательными комиссиями. И вот как уже вы смогли понять из того, о чем мы только что говорили, из-за вот этих внутренних конфликтов, которые раздирают и правозащитное сообщество, и общественно-наблюдательные комиссии, а также из-за внешних конфликтов с теми же силовиками или представителями Федеральной службы исполнения наказаний, в итоге выигрывают как раз вот они, выигрывают как раз чиновники, выигрывают люди, которые законом наделены большой властью. Они могут также беспрепятственно заниматься, ну, недобросовестная их часть, заниматься сборами, поборами, вымогательствами, пытками, истязаниями. То есть пока идет война на вот этой вот маленькой поляне правозащитной, им это очень хорошо. И складывается впечатление, что это все...
Может быть, так они сейчас в сердцах, и я понимаю, понимаю эмоции Альмиры, все-таки войны внутри правозащитного сообщества нет.
Пока есть, идут конфликты.
Да,
какие-то.
Есть локальные конфликты, есть большие обиды друг на друга. Я как раз сторонник того, я не потому, что я такой примиритель, так сказать, давайте жить дружно и, так сказать, не вовлечен ни во что. Тоже могу ошибаться. Но мне кажется, что мы должны понимать тут, вот огородить нашу поляну, в первую очередь, от того, что если с той стороны, с подконтрольных ведомств, так сказать, да, или от других там каких-то, как мы говорим, силовых структур или прокурорских и так далее, есть, ну, вторжение на нашу поляну, то мы должны четко заявить, это, ребята, не ваше дело. Вы можете.
Кто нарушает кодекс этики,
кто нарушает, не нарушает. Я не за то, чтобы мы у себя тут
то же
сильные
самое, как
товарищеские
если бы
суды
я
устраивали.
Я сегодня пришла но и говорила,
точно,
что вот это тот судья или иной,
да,
нарушает, да, кодекс судейской,
да,
этики.
Да, в конце концов.
Какое мое дело,
да, в конце концов, мы же тоже не лезем в их взаимоотношения там одного начальника с другим. Ну, если только он его там не побил, не нарушил его конституционные права. Правильно? Мы все-таки понимаем, что у них есть своя субординация, свои какие-то
а
правила.
Как можно ограничить?
Жизни.
Вот, Владимир, вы видите?
Нам казалось, что закон 76-й, которым мы все работаем, ОБНК, как раз это и сделал. И вот выявляется теперь вдруг, знаете, вот последние месяцы, может, наиболее ярко выявилось, да, что нет, что его начинают не его или там соседний с ним кодекс этики, или просто каких-то людей, которые вот возомнили о том, что они могут работать как силовая структура по методам, я имею в виду. И они теперь, ну, так сказать, влезают на нашу территорию и начинают все эти разборки.
Владимир, вы видите реальные какие-то механизмы, реальный способ для того, чтобы ограничить вмешательство внешних вот этих вот, не знаю, не имеющих отношений, собственно, к наблюдательным комиссиям или правозащитному сообществу? Какие-то механизмы, которые могли бы их ограничить, чтобы они туда не совались, не приходили в чужой монастырь со своими правилами?
Ну, мне кажется, первое...
Прекратили диктовать условия для наблюдателей, в частности.
Первое, мне кажется, что должна быть в целом политическая воля, я не побоюсь этого слова, для того, чтобы было принято решение на самом высоком уровне оставить правозащитников в покое и не терроризировать. Потому что если сегодня, вот сейчас многие меня недолюбливают за то, что я говорю правду в лицо и порублю правду матку, но суть. В аппарате уполномоченного по правам человека возглавляет отдел по защите прав заключенных генерал ФСИН Бузунов.
Бывший.
Ну, в прошлом. Но он действует, он все равно пенсионер.
Да.
Знаете, как, когда офицеры между собой собираются на праздник, они все говорят, что бывших не бывает. Поэтому, значит, дальше. В общественной палате, в одной самой крупной организации, которая объединяет всех председателей ОНК, ну, большую часть из них, исполнительным директором значится Виталий Полозюк. Это бывший начальник управления по социальной, воспитательной, психологической работе ФСИН России, полковник внутренней службы. Если мы возьмем большинство председателей нынешних ОНК, это тоже возьмем целый ряд регионов, где полковники, генералы и так далее. Во многих регионах уполномоченные по правам человека – это тоже бывшие силовики. Поэтому, к сожалению, вот та правозащитная система, которую выстраивало долгое время государство, аппараты уполномоченного, региональные уполномоченные, ОНК, общественные советы – это вся система сдержек и противовесов, которая выстраивалась длительное время для того, чтобы ограничить произвол силовых ведомств и защитить права граждан. Но в реальности, к сожалению, эта система сегодня полностью парализована бывшими сотрудниками силовых ведомств и аффилированными государственной службой людьми. И на сегодняшний день лишь маленькая крохотная часть правозащитников является на самом деле независимыми, и их точечно уничтожают. Их практически нет ни в президентском совете по правам человека, ни в региональных ОНК. И вот то, что мы видим с Жуковой, то, что мы видим с Елисеевой, нет никакого резонанса. Когда у кого-то там что-то там отобрали в колонии из резонансных политических заключенных, тут же сотни СМИ, тут же самые громкие заявления. Когда мы видим реальных женщин-правозащитниц, которые в регионах борются с пытками, с наркоторговлей, с избиениями, вскрывают факты особо тяжких преступлений, убийств заключенных на протяжении 2 лет, практически все СМИ молчат, и самые известные правозащитники точно так же молчат. Вот
Володь,
и все.
Ну согласитесь, ну, дети, они, это обобщение.
Дети, они плачут, мать не разумеет. Они тоже не могут узнать обо всем, что происходит.
Позвольте добавить, Володя, я полностью с ним согласна, он в большом масштабе. Вот я могу в своем маленьком исключении, грубо скажем, Марьян, мне бы достаточно было, чтобы хотя бы один раз мне дали слово и выслушали известные правозащитники. Но как можно, Марьян, исключать по такому бреду, не выслушав меня? Ну, неужели я сколько к грибу обращалась, я сколько к канабиху, все безответно. У меня
это
есть...
вы говорите
о своем исключении. Понимаете, да.
Палаты.
Ну, выслушайте. Ведь там писали люди, которые ни разу не были со мной на проверках, Мария. Те, которые были на проверках, говорят, это ложь. Они кричат об этом. Об этом слышал руководитель комитета против пыток, как они ему говорили, да, все провозгласили, что это ложь. Альмира Шитна всегда корректно. Подписали те, которые меня вообще не знают. Я с ними никогда не общалась. Когда спросили этих членов комитета против пыток, почему вы подписали? А вот нам сказали, что вы якобы какой-то бабушке не помогли, Марьян.
Ну, тем не менее, я не услышала. Я, Владимир, услышала от вас вот то, что вы считаете проблемой. Это большое количество бывших сотрудников силовых структур и правоохранительных органов. Вы видите способ, как эту проблему решить?
Смотрите, на самом деле...
Потому что нельзя же человеку... Это будет дискриминацией, на самом деле. Нельзя человеку просто из-за того, что он был когда-то полицейским, запретить заниматься...
Это сложный вопрос. Это скорее исключение, чем правило. В любом случае, у них есть корпоративная этика. Это нужно признавать и говорить об этом честно, открыто. Если мы будем сейчас срезать углы, мы будем получать опять на выходе ту же ситуацию, которая сложилась с Альмирой. Но это очевидно. Значит, на сегодняшний день в Госдуме есть законопроект об общественном контроле. Он в ближайшее время будет принят. Самый важный тезис, который в этом во всем законе существует, это то, что результаты общественного контроля обязательно должна быть публичной. Вот 2 года подряд, создавая портал ОНК, РФ и ГУЛАГу нет, мы боремся и страдаем за что? Мы боремся за то, чтобы результаты общественного контроля были публичны. Сходили, посетили, увидели избитого заключенного, камеру в крови или наоборот прекрасные там райские кущи. Расскажите об этом открыто обществу, опубликуйте это в интернете. Вот до той поры, пока большинство членов ОНК будет скрывать результаты общественного контроля и отправлять это где-то под полой или раз в год посылать куда-то уполномоченному, а не регулярно опубликовывать, вот до той поры единицы. За что пострадала Елисеева и Жукова, на самом деле? Жукова в вину ставили то, что она на ГУЛАГу нет, опубликовала фотографии из морга убитого Сергея Лосько, которые привели к резонансу и фактически возбуждению уголовного дела. И... ростовский ГУФСИН просто атаковал ростовскую ОНК жалобами на Елисееву в связи с тем, что Елисеева и Стадников те видео, которые они снимают внутри колонии, потом выкладывают на ГУЛАГу нет в открытом доступе. Проблема-то не в каком-то маленьком сайте ГУЛАГу нет или большом социальной сети. Проблема в том, что те члены ОНК, которые реально опубликовывают результаты общественного контроля и заявляют о преступлениях сотрудников СИН на территории колоний или их нарушениях, их начинают уничтожать. А уничтожать почему? Потому что, когда опубликовывается на крупных порталах и ресурсах эта информация, она тут же становится известна центральному аппарату ФСИН и другим контролирующим, надзирающим структурам, генеральная прокуратура, Минюст, журналисты, ФСБ. Тогда начинаются внутренние проверки, и московские проверки выезжают в этот регион. И вот для того, чтобы московские проверки не выезжали в этот регион, и статистика этого региона не ухудшалась из-за количества жалоб, из-за вскрытых нарушений, собственно говоря, вот этих общественных контролеров оттуда и выкидывают.
Ну и как вы считаете, можно противостоять этому? Тому, чтобы выкидывали общественных, кроме того, чтобы делать публичной любую информацию?
Вы знаете, я думаю, что для начала это обязательно разрешить фото, видео, аудио, диктофонную запись для всех членов ОНК, для всех мест принудительного содержания и обязательные публикации отчетов, рассказов, визиток.
Вы считаете, что большая открытость, она
конечно,
поможет?
Конечно, она в целом, тогда, если все будут все опубликовывать по закону, как это сейчас в нормах вот этого федерального закона об общественном контроле, об основах, то есть открытость, обязательность публикации, я думаю, конечно же, тогда обессмыслятся попытки нападения на конкретных членов ОНК.
Валентин Михайлович, вы как считаете?
Я скажу две вещи, с одной я с Володей не согласен, потому что абсолютного рецепта, вот все, что увидел и все, что счел так сказать, сразу выложить, это не всегда помогает. Это не бывает, потому что, конечно, иногда нужно проверить. Иногда нужно проверить не обязательно с помощью администрации. У вас есть дополнительные какие-то способы еще проверки. И я не за то, чтобы вот прямо сразу сегодня пошел, и сегодня в газете, завтра в куплете. Понимаете, совсем не обязательно. Но я согласен с тем, что большинство фактических материалов, безоценочных. Вот вы увидели в морге, извините меня, труп. Вот опубликуйте материал, но не пишите сразу, что его убили. Напишите, что человек умер, могут быть разные версии, необходимо срочно разобраться.
В общем, вы предлагаете работать по принципу информационного агентства.
Нет, я по принципу
просто
того, что не навреди всем.
Голые факты.
Тем более, что иногда мы, правда, получаем в результате, что те люди, которые рассказали об этом, мы-то вовне, а они внутри могут пострадать, если факты не подтвердятся. То есть я призываю здесь к осторожности, хотя согласен, что в большинстве случаев Владимир прав. И я хочу сказать теперь про второе. Что защитит? Вот защитит в первую очередь безукоснительное, строгое соблюдение наших законов, наших норм, нами, общественниками, общественной палатой, общественными контролерами, председателями МНК. Понимаете, мы не должны заниматься тем, что, так сказать, делать то, чего хотели бы делать. Исключать, лишать права проносить аппаратуру, когда оно разрешено законом. И здравым смыслом, и многим другим вещам. Применять кодекс этики, который никто, я еще раз говорю, не должен применять как дубинку для исключения и так далее. Мы должны от себя в первую очередь потребовать максимальной толерантности к собственным действиям. Понимаете?
Но это, видите, тоже
пожелание. Мы можем участвовать, мы можем обсуждать с Альмирой, и я могу с ней не согласиться по тому или другому, или она со мной. Но мне никогда в голову не придет написать на нее, исключить ее, потому что она не так думает или не так даже действует, как я.
Или не так, по телефону с кем-то поговорить.
Понимаете, если ты совершил, я еще раз говорю, правонарушение или преступление, не дай бог, пожалуйста, есть для этого законный порядок, он выявляется, и только после того, как это все вступило в законную силу, можно говорить о том,
ну,
до
вот если
этого
это,
ничего
в любом случае,
этого
это все остается словами, а практика
не изменится.
Мы это
говорим годами уже, годами.
Вот я это и хотела
сказать.
Как
практику можно переломить?
Вот, а ну все слова, да, ведь вот я тоже. Вот я понимаю, что, может быть, это будет не так глобально, но вот я бы предложила, да, на своем опыте, чтобы по каждому исключению или создать какую-то независимую комиссию, если общественная палата, ну, не хочет. Марин, они почему-то единогласно голосуют за то, чего сами не знают. То, чего от меня не слышали. То есть, или создать комиссию. То есть, точечно, вот когда начали разбираться, Марьяна, и тогда у председателей не будет желания, когда ему скажут, ты почему на нее ложь написал? Когда это установится, да? Желать надо это сделать, Марьяна. Общественная палата на сегодня не желает этого. Им легче по электронной... И с плеч долой. И Гуфсин жаловаться не будет, и этого не будет, но и контроля не будет.
То есть, видите, Валентин Михайлович, вот такого просто самосознания чистого-то не хватает.
Нет, надо просто
то есть, действительно, нужно устанавливать какие-то рекламы и расписывать.
В ближайших поправках в наш закон 76 запретить общественной палате, которая назначает, исключать без, вне тех оснований, которые прописаны в законе.
Все. Закон.
Вот вы можете по этому?
Нет уголовного
да,
дела.
Нет уголовного дела. Человек не умер, не сидит сам в тюрьме или не посадили у него близкого родственника прямо в том же месте, куда он ходит контролировать. Кроме этих оснований, никаких приостановок или уж тем более исключений
быть
не
должно.
Должно.
Все. Как скоро могут быть приняты эти поправки?
Поправки, мы вчера их обсуждали на наборнике в Минюсте. Он очень корреспондирует с тем, что внесли депутаты некоторые с участием Владимира в Государственной Думе. Я думаю, что мы в этом году, к концу года, выйдем на согласованный хотя бы по основным нормам проект.
Да, Альмира.
Марьяна, если бы разобрались по последнему моему заявлению, то надо наказать Галина. Вот я и прошу, разберитесь. Исключили, ладно, разберитесь, потому что там ложь, обман, и это даже не надо доказывать, это видно. И тогда бы уже надо было наказать вот этого
председателя. Ну, то есть вот речь идет, вот, опять же, речь идет опять о необходимом, из-за того, что люди, которые сидят на местах, некоторые председатели общественно-наблюдательных комиссий, не слишком дают себе отчет, кто они на самом деле есть. Складываются конфликтные ситуации, когда для того, чтобы противостоять вот их произволу, остается только только призывать к их наказанию. Да. Хотя на самом деле это странно. Это странная ситуация сама по себе, потому что правозащитное сообщество для того, оно и правозащитное сообщество,
там нет,
чтобы решить свои...
Ошибку, что назвали его председателем в законе. Он должен быть координатором работы, и все. Никаких привилегий.
Вот еще одна возможность для поправок в федеральный закон. В эфире «Радио Свобода» ведет трансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Драчешникова. Со мной в студии сегодня был директор Института прав человека Валентин Гефтер, правозащитница из Башкирии Эльмира Жукова и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Со следующей среды я буду выходить как автор передачи «Правосудие» и в эфир с 6 часов вечера.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».